Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Это час в студии с вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 11 июля. Сегодня говорим вот о чем. После удара российскими «Искандерами» по Часовому Яру под завалами дома до сих пор ищут людей. Украина продолжает разносить военные склады России. Счет пошел на второй десяток. И куда делись пророссийские политики в Украине? Министр обороны Резников в интервью британской газете The Times сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные регионы на юге Украины. Для этого, по словам главы Минобороны, Украина соберет миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием. Цитата. «Мы понимаем, что это необходимо для нашей страны с политической точки зрения. Президент приказал высшему военному руководству разработать планы», — сказал он. Также Резников подчеркнул, что оккупированные Россией части Херсонской и Запорожской областей, цитата, «жизненно важны для экономики страны». Ранее вице-премьер Верещук во второй раз за две недели обратилась к жителям захваченных Российской Федерацией южных регионов Украины с просьбой уехать, чтобы не стать для оккупантов живым щитом. Цитата. «Нужно искать возможность уехать, потому что наши вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои», — сказала она. ВСУ действительно медленно, но уверенно продвигаются на Херсонщине. В такой формулировке сообщают об этом в оперативном командовании «Юг». На данный момент, по словам того же главы Минобороны Резникова, численность вооруженных сил Украины составляет около 700 тысяч человек, и Украине пока мало наступательного вооружения стран Запада. Президент же России Путин, обращаясь к подконтрольной ему Госдуме, заявил 7 июля, что Россия в войне с Украиной, цитата, «по большому счету всерьез пока еще ничего не начинала», и заявил, что Кремль не отказывается от мирных переговоров. В студии мы поговорим о том, зачем Резников рассказал о приказе Зеленского освободить юг Украины, насколько целесообразно начинать деоккупацию с Херсонщины, и как Кремль отреагирует на начало контрнаступления вооруженных сил Украины. У нас в гостях будут военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш и Андрей Акара, политолог. Друзья, ждем ваших комментариев, вопросов в чате Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Также работает наш Вайбер, его номер +38 095 151 95 05. Еще раз +38 095 151 95 05. Он работает в текстовом режиме.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
За последние две недели украинские военные нанесли удары по 14 российским складам боеприпасов и военным базам на оккупированных территориях Украины. Это подсчеты BBC русской службы. Объекты эти находятся на расстоянии от 5 до 75 километров от линии фронта. Военные эксперты, с которыми мы общались об этом в эфирах, говорят, что в основном такие удары наносятся точками У и Хаймерсами. Мой коллега Александр Демченко расскажет больше о том, что известно о таких ударах. Он с нами по скайп-связи. Саша, привет.
Да, привет. Еще в конце июня этого года начались сообщения о том, что взрываются склады и базы хранения техники, нефтебазы на оккупированной территории. Дело в том, что сначала на это не выстраивали исследовать тенденцию, потому что такое периодически рано иногда случалось. Но потом получилась такая ситуация, что вот за последние буквально две недели, там чуть больше, чем две недели, такие события происходят каждый день, а иногда и несколько раз за день приходят сообщения с оккупированной территории о взрывах на складах. И журналисты обратили на это внимание, ну и тоже об этом говорили вот в наших эфирах, потому что действительно такая появилась тенденция, да, что каждый день на оккупированных территориях взрывы складов с боекомплектом, хранение техники, взрывались нефтебазы. Самое большое количество из этих 14, которые удалось как бы проверить и установить, это оккупированная часть Донецкой и Луганской областей, но и такие же взрывы происходят на юге Украины, в частности в Мелитополе только за последние две недели два таких было, в Новой Каховке тоже два взрыва на складах, как раз туда, где из оккупированного Крыма привозят, разгружают технику и боеприпасы. Вот мы рассказывали о таких взрывах в Донецке, в самом, только на прошлой неделе. Один, это известный уже всем в Донецке, и вообще об этом обсуждалась эта вся ситуация, КАМАЗ-центр на улице Артема, недалеко от железнодорожного вокзала в Донецке, на котором хранилось, судя по всему, да, боеприпасы, боекомплекты, потому что после попадания в него началась детонация, разлет этих боеприпасов. И нефтебаза, опять же, на прошлой неделе в Донецке была взорвана на улице Нефтяной. Естественно, сразу же возникают вопросы, из чего, да, так часто и точно попадают по этим складам, что они взрываются. И в первую очередь, да, предположения идут о том, что речь идет о вот этих так называемых системах HIMARS, реактивных системах залпового огня с точными боеприпасами, которые поставляются нам Западом в Украину. Но тут нету этому подтверждения, потому что, например, в Генеральном штабе Украины подтверждают, да, наличие взрывов и уничтожения складов, но даже не объясняют, да, кто, из чего и когда наносил эти огневые поражения. Кстати, хочу рассказать, что вот одна из баз, уничтоженных возле Перевальского на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, мы за этой базой следили еще до начала массового вторжения России в Украину, когда это на территории ОРДЛО мы отслеживали базы хранения техники артиллерии. Вот тут одна из этих баз хранения артиллерийских орудий, самоходных систем, снарядов. Вот мы ее находили, и как раз, видимо, по ней одна из баз, по которой был нанесен удар вот на прошлой неделе.
Спасибо большое, Саша. Ну, обсудим с военным экспертом, насколько это меняет планы Российской Федерации продолжать свое наступление теперь уже на свободную часть Донецкой области, ну, может быть, и в других местах. Это был мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалия» Александр Демченко. Недавно мы вам рассказывали, как партия и оппозиционная платформа «За жизнь и наш край» оказались лидерами среди политических сил, которые дали России больше всего глав оккупационных администраций на Донбассе. Мы изучили 14 назначений в захваченных городах, от Старобельска до Мариуполя, и оказалось, что те из коллаборантов, которые раньше участвовали в украинской политике, делали свою карьеру именно в этих партиях. Самой ОПЗЖ сейчас уже в политическом поле Украины не существует. Но на протяжении почти 3 лет она была самой большой оппозиционной фракцией в парламенте украинском 9-го созыва. Члены ОПЗЖ не собираются также покидать политику. Где они сейчас и как подают себя избирателям? Изучала моя коллега, журналистка София Середа. София, здравствуй.
Привет.
София, ну, ОПЗЖ прекратила свое существование. Давай напомним, как и как быстро она раскололась, что этому предшествовало.
Щодо заборони і розвалу цієї фракції, то фракція сама припинила своє існування у Верховній Раді ще до офіційної заборони через суд цієї партії. Це сталося навесні, і вони спочатку призупинили діяльність фракції, потім фракція повністю остаточно припинила своє існування, і наразі у парламенті 9-го скликання на уламках колишньої ОПЗЖ створили 2 групи. Перша група, її очолив Юрій Бойко, і називається вона «Платформа за життя та за мир», і другу групу очолив, став співголовою ще один колишній член ОПЗЖ Ігор Абрамович. І от це 2 такі великі групи, а також є ще частина депутатів, які не доєдналися ні до однієї, ні до іншої групи, але це здебільшого ті, хто або перебуває під слідством, як Віктор Медведчук, або перебувають вже давно за кордоном, як то, наприклад, Тарас Козак, який ще у 2021 році він не з'являвся на територію України и находил до Верховной Рады.
София, по какому признаку они раскололись? Ну, почему вот одни к Бойко, а другие к Абрамовичу? Есть какие-то признаки, почему вот они кучкуются именно в такие группы?
Насправді розмови про те, що у ОПЗЖ не все так просто, вони протягом усіх 3 років існували, тому що все зумовлено тим, що сама ця партія створилася із різних груп, які були об'єднані, власне, інтересом потрапити до Верховної Ради, але вони мали точково різні персональні інтереси в політиці. І самі члени ОПЗЖ, вони тривалий час заперечували те, що є якісь конфлікти усередині цієї фракції, але тепер от я спілкувалася із Юрієм Бойком, і він говорить, що ще до 24 лютого, до моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, у фракції було не все так просто, тому що, за його словами, із 4 членів політради тільки 2 були на зв'язку. Інша людина, це інший впливовий представник уже екс-ОПЗЖ, він говорить про те, що ще як мінімум за рік до цього у фракції велися розмови про те, щоб виключити групу Вадима Столара, а також Іллю Киву. На цьому наполягав Юрій Бойко, хоча інші люди говорять про те, що була справа не в самому Столарі, а в тому, що Бойко у такий спосіб просто хотів монополізувати владу у фракції. У будь-якому разі, от зараз ці дві групи розкололися, і вони тепер ведуть свою окрему політичну діяльність усередині Верховної Ради.
Ну і як вони голосують? Можна якісь робити виводи, тенденції із голосування, в яких участвували вот ці бувші члени ОПЗЖ?
Насправді, ще до 24 лютого можна було помітити, що опозиційна платформа «За життя», фракція у парламенті, точково інколи підтримувала важливі для «Слуги народу» рішення, але це були дуже нечасті випадки. Однак, після 24 лютого вони вже не приховують того, що вони підтримують як ініціативи монобільшості, так і ініціативи, які йдуть від самого президента. Я запитувала обох груп, чому для них це зараз важливо. Вони обоє пояснюють, що зараз під час війни не час для політичних сварок, не час для політичних дискусій. Саме тому вони вирішили у такий спосіб підтримати Володимира Зеленського і, власне, ті ініціативи, які пропонує влада. Водночас у монобільшості я спілкувалася із впливовими представниками цієї політичної сили. Вони говорять, що насправді під час війни голоси від колишньої ОПЗЖ їм не завадять, тому що, наприклад, така річ, як ратифікація Стамбульської конвенції, вона була б неможлива без цих додаткових голосів або низка інших законопроєктів, де ледь-ледь вистачало цих голосів для ухвалення тих чи інших документів. Тому вони сподіваються у «Слузі народу», що і в подальшому, принаймні найближчим часом, ось ці колишні члени ОПЗЖ будуть підтримувати якимось чином ті законопроєкти, які пропонують зараз ухвалювати.
Ну і останній вопрос, Софія. А як міняється риторика от цих так називаємих проросійських політиків? Ну ми слышали, о чому вони говорили, до начала полномасштабного вторжения, в частности, в контексте Минских переговоров, что во многом виновата и Украина в этой развязанной Россией войне на Донбассе, должна она пойти на компромисс. И сейчас, наверное, так прямо они уже не высказываются. Как они изменили риторику?
Взагалі ОПЗЖ називали чи не найбільш проросійською партією, яка була із 2019 року у такому широкому політичному просторі України. Вони справді артикулювали певні проросійські тези, і експерти, з якими я спілкувалася, вони звертають увагу на те, що певний час члени ОПЗЖ, навіть ті тези, які зараз поширює російська верхівка влади вже під час широкомасштабної війни, вони раніше до 24 лютого артикулювали через депутатів опозиційної платформи «За життя». Зараз у обох групах, і платформі «За життя» та «За мир», і у групі «Відновлення України» говорять про те, що вони вважають Росію агресором. Вони кажуть, що наразі не може йтися про жодний діалог із Росією, принаймні до завершення бойових дій і до повного виходу Росії із території України. І також вони вважають, що ті звинувачення, що нібито і саме їхня риторика проросійська стала однією з причин вторгнення Росії, вони кажуть, що це, ну, вони так не вважають. Вони кажуть, що ці звинувачення є несправедливими. І що цікаво, наприклад, у групі Юрія Бойко не під запис, але тим не менш говорять про те, що вони зараз будуть підтримувати євроінтеграційний напрямок України, адже вважають, що це дуже на часі, і от вони кажуть, що будуть усіляко сприяти цьому.
Ну вот пусть наши зрители и слушатели делают вывод, насколько последовательны в своих политических заявлениях вот эти так называемые пророссийские политики, члены бывшей ОПЗЖ. Спасибо большое, София. Это была моя коллега, журналистка Радио Свобода София Середа. Идем дальше. До сих пор продолжается спасательная операция на месте попадания ракет в жилой дом в Часовом Яру Донецкой области. Авианалет произошел вечером 9 июля. Дом просто сложился. По данным на этот момент 20 человек достали погибшими, 6 живыми, под руинами еще около 2 десятков людей, среди которых 9-летний ребенок.
Это было целое знание.
Було нанесено, ймовірно, оперативно-тактичним комплексом «Ескандер». Точність враження, ну, з відхиленням до 7 метрів. Тобто ракета була нанесена ціллю, був цивільний будинок з проживанням цивільних осіб. Зараз намагаються достати маму і дитину 9-річну. От так у нас старші наші браті ведуть себе. Було 4 прильоти, 2 в будинок і 2 поряд. Працюють рятівники, військові допомагають з 9-ї години, відколи стався цей інцидент.
Складність робіт полягає в тому, що обрушилось 5 поверхів, дуже велике навантаження по кубатурі і тому складність. Техніки у нас достатньо, людей у нас достатньо. Перебувають під завалом, у нас є сталий контакт з Таймасом. Там і ведуться роботи.
Ну, в 9 часов вечора. Ми були вдома, різко удар. Ми ще з сусідкою з дуру вискочили на вулицю. Тут старий по нашому дому. Зривною волною відкинуло, ми домой дітей похватали, нас воєнні вивезли. Вони підскочили тут на підвалі, возле підвала, і побачили малу. Воно ж пепеліще, дим і де. Вони підскочили, один схватив, каже, дитинка, ти чия? І це, треба дитину спасати. Вона, я з мамою. І той бабушка, і сусідку забрали вчетвером. Вони нас з пробитим колесом вивезли до базара в Чесовяр. И поехал, и каждый бегом, может, еще кого-то успели эвакуировать.
То есть это военные вас так вывезли?
Да, да. Одного ранения в плечо, мала всю дорогу ему держала повязку, тут кровь ему пыталась остановить. То и вообще контуженный, выезжал, и без света фар боялась фары включить.
Это потолочные плиты?
Это потолочные плиты. А вот сама плита упала, гляньте, на диван и на кресло.
Я на балкон выбежал глянуть, куда прилетело. Лупнуло. Батю туда завалило, меня там покрыло. Выбежал по подъезду, двери пооткрывал, ну, вытягивал.
Людям дверь даже открывал.
Только вышли в коридор и третий раз.
Все, ушел. Вы не пострадали?
Да ну, да, только осколками порезал.
А соседи ваши как здесь?
Соседи мужа
забрали в больницу.
В больнице.
Из того подъезда женщину забрали в больницу. А там все цели начали все бить-то, куда бить-то.
Нет.
Там бабка в дверях застряла.
Спас первый прилет, что был туда.
На общежитие,
и тут
да.
Начали уже
начали все сбегать, да, к лестнице сбегаться. И вот из-за счет чего не пострадали люди по квартирам. Начали все выбегать на улицу, начали
да.
Все кипать.
Но взрыв мощный был, да?
Я вам рассказываю.
Вот ты думаешь, мощный первый этаж, нету плиты.
И смотри, облако было, такое пятиэтажное здание, черное, все с огнем, облако, с мусором.
Мусор, да.
Вообще, я такого не бачила в своей жизни даже в кино.
Ну а под Славянском армия Украины в прошлые сутки отбила штурм Краснополя. Как и несколько прошлых недель, активно работает российская артиллерия по населенным пунктам на подступу к городу. Также командование к Славянску. Также командование видит признаки подготовки к атаке на Краматорском и Бахмутском направлении. Генштаб сообщает, что до сих пор войска России наносят артудары в районе Белогоровки, одного из последних населенных пунктов области Луганской, где врагу удалось форсировать Северский Донец. Мой коллега Сергей Горбатенко работает сейчас в Донецкой области. Сергей, привет. Ну вот ты вчера ездил на это попадание ракеты. Сейчас вам Яру, мы все видели вот эти вот свидетельства. Уточни, пожалуйста, сколько ракет в дом попало? Всего по городу 4, я так понимаю, а в сам дом?
Привет, Денис. Да, действительно, по городу российские войска ударили 4 ракетами из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Вот в тот дом, там, где до сих пор работают спасатели и достают из-под завалов людей, попало сразу две ракеты, то есть две ракеты в один пятиэтажный дом с мирными жителями. И там от этого мощного, от этих двух мощных ударов сложились два подъезда. И вот по состоянию на сейчас мы имеем уже 26 погибших человек и еще 9 мирных жителей. Спасатели вот вытащили из-под завалов. И сейчас там продолжается спасательная операция. То есть всего 4 «Искандера», но 2 ракеты на вот эту маленькую одну пятиэтажку.
Куда остальные ракеты упали, известно?
Да, пострадали также. Вот вы видите как раз дом, пятиэтажный дом, и он явно не посечен осколками. То есть кусок 5-го этажа был вырван просто с мясом. То есть вот от этих взрывов пострадало несколько домов. И вот в конце моего видео как раз вот там был замазанный кирпич. Видно, что на этих кирпичах есть следы крови.
Фронт на подступах Славянского сейчас, ну, мы в последнюю неделю видим, что он, к счастью, не двигается. Что там сейчас происходит?
Ну, вот ты уже вспоминал село Краснополье. Я хочу напомнить, что это село Краснополье, оно соседствует с селом Долина. Эти села российские войска штурмуют постоянно, они расположены на трассе Киев-Харьков-Довжанская. И украинские военные пока что успешно отбивают эти штурмы. Так же, как и село Богородичное, сегодня была информация о том, что российские войска там задействовали очень много бронетехники. Но, тем не менее, фронт пока не двигается, украинские военные опять-таки успешно отбивают эти попытки.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами по скайп-связи. К нам присоединяется военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Константин, ну, ваше мнение, есть какая-то оперативная пауза со стороны оккупантов или ничего нет? Это только такая политическая риторика из уст Владимира Путина, который вот якобы сказал: отдохните этим военным, которые воевали в Луганской области, ну и российских военных обозревателей.
Ну, я не вижу этой оперативной паузы. Противник продолжает на целом ряде участков и направлений активные действия наступательные, поэтому говорить об оперативной паузе я бы не взялся.
А зачем звучат такие заявления, как вы думаете, об оперативной паузе?
Ну, мотивов может быть несколько. Это может быть и с информационно-психологической стороны в отношении того, чтобы повлиять на состояние моральное собственных войск. Это может быть для того, чтобы скрыть дальнейшие планы свои, ну, по многим причинам.
Вы, ну, допускаете, что попытки российских войск наступать станут гораздо более активными в ближайшие дни, недели, или вот все будет идти вот сейчас, вот пытаться они будут в районе долины прорваться для того, чтобы штурмовать Славянск, давить на Бахмут, или какой-то рывок вы ожидаете?
Ну, что значит рывок?
Ну, типа того, что мы видели вот в Луганской агломерации, можно так сказать, когда очень массированный обстрел в одной точке.
Ну, вы имеете в виду прорыв тактического масштаба? Ну, я думаю, что в ближайшее время начнется первый этап операции по захвату Славянско-Краматорской агломерации.
Как это будет выглядеть? Расскажите, пожалуйста, вы в своем фейсбуке такие достаточно детальные посты, анализ этой ситуации. Расскажите, пожалуйста, как они собираются захватывать эту огромную агломерацию, ее даже не сравнить вот с Лисичанском, Северодонецком.
На первом этапе они, скорее всего, не будут непосредственно атаковать районы обороны в Славянске и Краматорске, в окрестностях. Скорее всего, они попытаются захватить район Северска. Вот. Нанесут два удара. Ну, это я бы не назвал это ударами, скажем, атакуют тактическими группами из состава Лисичанско-Попаснянской группировки. И это группировки, которые находятся сейчас в районе Лиман-Ямполь. Вот попытаются через райгородок, на участке райгородок Закитное прорваться в сторону Никифоровки. С севера, а Лисичанско-Попаснянская группировка с юга, вот от Владимирова, от Владимирки.
Почему сразу не пойти на Славянск? Хотят ведь этот город, да, ну вот непосредственно почему бы не начать его штурмовые действия, ну, по примеру.
А будет давить, изюмская группировка будет продолжать давление там на участке Долина, Краснополья, Богородичная, вот, стремясь выйти на рубеж Крестище, Маяки. Будут на Курульку наступать, попытаются заблокировать Славянск с западной стороны, со стороны Барвенкова. То есть давление продолжится вот изюмской группировки. Вот. Но основные усилия, я думаю, все-таки будут сосредоточены на захвате района Северска.
А почему Северск? Поясните, вот зачем оккупантам нужен Северск?
Ну, потому что им надо приблизиться к Славянску, по-другому никак. Или штурмовать Бахмут, Бахмут укрепленный с подготовленной обороной, ложить там опять горы трупов своих, металлолом усеивать окрестности. Или попытаться обойти его с севера или с юга.
Насколько вот таким вот планам Российской Федерации мешают подрывы вооруженными силами Украины вот этих вот складов с топливом, с боекомплектом, с боеприпасами в их тылу? Насколько это может помешать этим планам или хотя бы их замедлить?
Вряд ли они способны помешать там в значительной степени, хотя, скажем так, это надо это оценивать в стратегическом отношении, надо по динамике. Вот. Но замедлить действительно могут. Почему? Потому что будет увеличено плечо подвоза, опять надо будет таскать эти запасы и создавать запасы предметов материально-технического снабжения для наступательных действий. Вот почему? Потому что наступление ну, просто пожирает в неимоверных количествах боеприпасы, особенно артиллерийские. Топливо, ну и другие там запасные части и другие предметы снабжения. Вот. Противник расходует большие объемы боеприпасов, учитывая еще тот факт, что у них артиллерия в основном, скажем так, не точная, а массированная. Вот. Она пожирает эти боеприпасы в неимоверных количествах. Уничтожение базы складов СБК – это... Ну, если говорить по сути, это уничтожение точек перевалки из эшелонов на автотранспорт, который занимается снабжением. Плюс надо учитывать, что еще и с автотранспортом у противника проблемы. Почему? Потому что довольно значительное количество автотранспорта он потерял в предыдущих боях.
Ну, то есть им остается сейчас только миновать вот это вот звено, да, в виде складов для того, чтобы они не становились мишенью вооруженных сил Украины, а перекидывать прямо на автотранспорт и гнать на фронт.
Да, в качестве временной меры можно, можно перекидывать, переваливать прямо из эшелонов. Почему? Потому что на оперативном и на стратегическом уровне снабжение российской армии происходит путем переброски этих средств по железной дороге. Вот. Почему они так активно пытаются восстанавливать инфраструктуру железнодорожную на оккупированных территориях? Для того, чтобы дотянуть вот эти вот конечные пункты разгрузки ближе к районам боевого предназначения своих ударных группировок. Вот. Поэтому в качестве временной меры, когда эти точки с запасами перевалки, с запасами боеприпасов ликвидированы, взорваны, там, сдетонировали, вот, можно в качестве временной меры переваливать прямо на автотранспорт. Но есть нюанс. Дело в том, что эти эшелоны тоже не застрахованы от ударов. Вот. Они вполне возможно могут подвергнуться этим ударам со стороны сил обороны Украины. И тогда потери боеприпасов еще больше возрастут.
И на всем этом фоне прозвучало заявление министра Резникова в британской газете The Times о том, что Владимир Зеленский дал приказ деоккупировать юг Украины. Мы слышали заявление коллеги, подчиненной, точнее, Резникова, Анны Маляр, заместительницы министра обороны. Она просила такой режим тишины соблюдать для того, чтобы ВСУ, ну, касательно операции ВСУ на Южном фронте, вы вот не видите противоречий? Зачем, с вашей точки зрения, Владимир Алексей Резников заявил о том, что существует такой приказ, и Украина готовится?
Ну, это надо у Резникова спрашивать, во-первых, во-вторых, ну, по многим причинам, опять же, таки, вступаем на шаткую стезю конспирологии. Вот, поэтому я бы не хотел это конкретизировать, зачем министр обороны транслирует приказы Верховного Главнокомандующего. Значит, есть какая-то причина, по которой он это делает. Вот.
Давайте я так поставлю вопрос. Это может помешать деоккупации вот этих вот территорий, такие заявления? Насколько вообще вот с вашей точки зрения целесообразно начинать эту деоккупацию с юга Украины? Мы так понимаем, ну, что уже приказ есть, и Украина решила сначала освобождать юг.
Но я так бы в этом не уверен.
То есть там может быть такой обманный маневр?
Я же говорю, я не знаю, это конспирология. Я не буду строить догадки на эту тему.
Хорошо, спасибо большое. Мы пообщаемся с политологами на эту тему. Действительно, это военный вопрос, и задавать его военному аналитику, возможно, не очень целесообразно. Спасибо большое, Константин. Константин Машавец с нами был, военный эксперт, аналитик группы «Информационное сопротивление». Посмотрим короткий сюжет. Украинские власти вновь призывают жителей оккупированных областей юга Украины срочно уезжать с захваченных территорий. Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что Украина готовится к контрнаступлению, призвала жителей Херсонской и Запорожской областей уезжать даже через оккупированный Крым. По ее словам, ВСУ будут применять артиллерию. Уезжать нужно, чтобы российские военные не могли использовать людей в качестве живого щита. А ранее, 7 июля, мэр города Олежки Евгений Рыщук обратился к жителям с призывом покинуть область. В эфире телеканала «Настоящее время» Рыщук рассказал о ситуации в оккупированном городке и о том, когда он ждет наступления украинских войск.
Нет, в самом деле все намного проще. Мы видим, что у нас сегодня на передовую зашла американская и европейская техника. Так «Хаймерсы» зашли. Я уже вижу для себя, как, насколько поражаются цели, насколько уже начали добивать наши ВСУ до поставленных целей. И я вижу для себя, что появляется еще больше риск теперь для мирного населения. Если мы с 24 числа были в оккупации февраля, так, ну, это у нас там буквально пару раз что-то прилетало, и в принципе город жил относительно тихо, то сегодня мы видим, у нас уже каждый день сегодня у нас есть известия. Да, то в Херсоне вчера был прилет в расположение части российской, то позавчера Новая Каховка, то есть каждый день ЗСУ приходит все ближе, 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 и есть большие, все больше и больше рисков попадания, и в частности для мирного населения есть угроза. Из чего я это сделал?
Угу. Евгений, ну вот какие еще вам подробности известны про удар по военной части российской в Херсоне или части Росгвардии? Что это все-таки за часть? По вашей информации, вот российские агентства писали, что удар был нанесен по жилому дому. Вы это можете опровергнуть?
Ну, у нас так случилось, что, ну, начиная с того, что русские ведут войну, не имея никаких ни принципов, ни правил, ни задач, почему как раз одна из проблем для русских – нету просто никаких принципов, нету никаких правил, нету никакого понимания жалости к мирному населению. Это первое. А второе, если почитать или послушать российские СМИ, они каждый день побеждают, и у них нету никаких потерь. В самом деле вчера был пролет на территорию, где проживали солдаты Росгвардии. Нет, к сожалению, еще данных, они настолько сегодня русские, имею в виду, сделали такую вакуум вокруг этой всей ситуации, для того, чтобы невозможно было узнать, что на самом деле произошло. Но очевидцы говорят, что там десятки людей попали под завалы. Это факт. И туда вчера целый день, вокруг было все оцеплено, и туда ни мирное население, никого не пускали, кроме русских солдат. То есть конкретики никакой на сегодняшний день именно по количеству погибших нет.
А вот скажите, можно ли получать какую-то информацию, например, из, не знаю, херсонских больниц, куда могут везти этих российских военных пострадавших, ждать удара, еще откуда-то?
Да, но это не, скажем так, не мой уровень, для этого есть военная разведка, СБУ и все остальное, они этим занимаются.
Угу. Евгений, а что вам известно о том, что происходит вот в вашем городе, в захваченных Олешках? Они находятся южнее Херсона, то есть, если говорить военными понятиями, сейчас это более глубокий тыл для россиян. Вот там, по вашей информации, что разместили россияне?
Вот смотрите, на сегодняшний день, Олешки находятся на левом берегу, буквально проехать мост, и там находится наш город. Так? Очень много, с каждым днем мне дают информацию, что с каждым днем все больше и больше живой силы прибывает, все больше и больше не окапывается. После ряда таких ударов по складам рашистов, удачных таких ударов по складам рашистов, они начали перевозить все снаряды, все ПК перевозить вглубь. В частности, вчера были замечены КАМАЗы с ящиками, с боеприпасами, которые перевозили именно уже с Херсона в обратную сторону в Олешки, потому что они боятся того, что будет все больше и больше, скажем так, попаданий.
С нами Сергей Громаш, журналист, президент Центра исследований социальной перспективы Донбасса. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, ну давайте попробуем порассуждать. С вашей точки зрения, вот сейчас военный эксперт Константин Машовец отказался это комментировать, и можно его понять. Он человек военный, анализирует непосредственно планы и последствия, допустим, ударов от Украины по этим военным складам. Но с вашей точки зрения, Алексей Резников, вы, я так понимаю, с ним и работали одно время, когда были представителем Донецка в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Вот он был таким главным украинским переговорщиком. Сейчас прозвучало достаточно такое громкое заявление о том, что Владимир Зеленский дал приказ деоккупировать юг Украины из уст Минобороны, главы Минобороны Алексея Резникова в интервью британской газете The Times. Наверное, не случайно он это сказал. Как вы думаете, зачем? Ну, особенно учитывая вот недавнюю еще просьбу его подчиненного Анны Маляр, которая говорила, давайте хранить тишину в операциях ВСУ на юге, мы мешаем нашим военным. И тут вот такое вот заявление Резникова. Почему?
Ну, до Резникова было еще интересное заявление Ирины Верещук, которая призвала тоже жителей Херсонщины эвакуироваться.
Во второй раз уже.
Да, и понятно было почему. Ну, давайте говорить откровенно, я тоже не военный, я не могу знать планов военного командования, если бы знал, я бы о них не говорил здесь, но просто как технолог, да, мы должны себе четко сказать, что раз планы якобы командование озвучены, значит, это информационно-психологическая спецоперация, так называемая ИПСО. Иначе их бы не озвучивали. То есть, значит, это специально говорится для того, чтобы наш противник зачем-то знал о наших намерениях, якобы. Мы не знаем, действительно это намерения такие или не такие. В любом случае, даже если действительно вот он приказ на деоккупацию, если об этом, скажем, заявляет министр обороны во всеуслышание, то это ИПСО. На что она может быть направлена? Ну, возможно, на отвлечение, скажем, средств противника с донбасского направления, потому что мы понимаем, что сейчас там все-таки наиболее горячий участок. У противника не хватает сил на всю длину линии фронта, и как раз вот, насколько я знаю, на территории Запорожской и Херсонской областей там есть такой, как говорят, военный рыхлый участок, через который как раз вот заходят наши силы специальных операций, производят там, скажем, тех спецопераций, которых мы слышим. Поэтому, ну вот я предполагаю, что все-таки это в первую очередь попытка растянуть, скажем, силы противника по линии фронта, попытка уменьшить напряженность или интенсивность боевых действий со стороны России на Донбассе. Но в то же время мы видим, что действительно предпринимаются, как говорят, знаете, контрнаступление. Вот сейчас предпринимается не контрнаступление, а контрнаступательные действия. Это именно так звучит в сводках Генерального штаба. И это очень правильно, потому что это нельзя назвать полномасштабным наступлением. Но это контрнаступательные действия. Мы действительно что-то отвоевываем. Они длятся уже, по-моему, недели две. И, возможно, они тоже направлены в первую очередь на вот отвлечение сил противников с востока. Опять же, почему именно сейчас вот прозвучало это заявление? Потому что сейчас мы действительно получили хаймарсы, которые позволяют нам, скажем, маневрируя, да, там по разным участкам фронта, наносить вот такие серьезные удары, которые, ну, и дезориентируют противника, и морально-психологическое состояние его ухудшается, ну, то есть различные цели. Вот я примерно так вижу. Иначе, мне кажется, ну, не озвучивалось бы это все, если бы это было, скажем, действительно реальный план. Ну, вернее, скажем так, это может быть реальным планом контрнаступления, но то, что это озвучено, это 100% не случайно, это является одной из частью этого плана.
Сергей, ну а такой еще аспект, то, что Резников об этом заявил во всеуслышание, это означает, наверное, то, я не знаю, вот ваше мнение, что украинцы будут ждать этого контрнаступления, что оно начнется вот в ближайшие дни, ближайшие недели, а если нет, зрада будет в украинском обществе, и министр Резников, и, наверное, верховный главнокомандующий Зеленский это тоже понимает, что, ну, есть определенная цена у этой информационно-психологической спецоперации, да, украинцы спросят, ну и где?
Ну, еще раз, контрнаступательные действия, они уже происходят. То есть у верховного главнокомандующего Резникова есть прекрасный повод сказать, что все происходит так, как планировалось. И это правда. Во-вторых, Резников все-таки это сказал в интервью иностранному СМИ, обратите внимание. И в нем же он сказал о том, что наши иностранные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, скажем так, давая нам это оружие, провели некий тест на то, насколько мы можем им управлять и эффективно действовать. И вот мы этот тест выиграли, и теперь нам этого оружия будет давать больше. То есть Резников, я думаю, как и верховный главнокомандующий, понимает, что Запад хочет видеть эффективность от своих вложений в Украину, потому что это огромные деньги. И особенно вот на фоне последнего, скажем, демарша Congresswoman Sparks, да, как бы вот, мне кажется, заявление Резникова очень своевременно. То есть мы показываем Западу в первую очередь, что его оружие работает, что Россия несет поражение, что противник слабеет. А соответственно, это сигнал и тем нашим западным партнерам, которые не очень охотно нам помогают, но боятся не помогать, потому что тогда они останутся, скажем, ну, без возможности влиять на нас. И в том числе на вопрос, когда и где нам остановиться. Они это очень этого боятся, я имею в виду европейских наших партнеров. Поэтому они тоже ведь поставляют нам оружие. Но, скажем так, я считаю, что это скорее вынужденный для них шаг. Иначе, если они его не будут нам поставлять, то мы просто перестанем с ними считаться и полностью переориентируемся на Британию и Соединенные Штаты. И это, опять же, усилит влияние Британии, которая вышла из ЕС, да, Соединенных Штатов на европейском континенте, в чем не заинтересованы ни Берлин, ни Париж, ни Рим. Поэтому вот мы видим то, что сейчас видим, и заявление Резникова вписывается как бы вот в общую канву вот этой геополитической ситуации.
Сергей, давайте посмотрим за ленточку, так сказать, в Российскую Федерацию. Вот эти вот призывы и от Пескова регулярные Украине выполнить требования Российской Федерации, тогда война закончится, и заявление Владимира Путина о том, что якобы мы еще и не начинали, но всегда готовы к мирным переговорам, но лучше бы и сейчас начать, потому что потом будет труднее договариваться. Это ритуальные заявления о том, что Россия готова к переговорам, или действительно не рассчитывают на то, что Украина согласится на них. Почему, если это не ритуальные заявления, Кремлю нужны так переговоры?
Ну, я думаю, что Кремль заинтересован в переговорах, на которых Украина подпишет де-факто капитуляцию, потому что тот же Песков неоднократно заявлял о том, что чего они хотят от Украины, да, это чтобы Украина признала ситуацию де-факто. И, кстати, вот сегодняшний очередной указ Путина о том, что он уже там упрощает систему выдачи паспортов российских всем украинцам, это вот очередное подтверждение, скажем, их намерений. То есть они не готовы и не хотят пока еще идти на переговоры, где могут быть компромиссы. Я говорю, что нам даже невыгодны эти компромиссы, ну, на мой субъективный взгляд. А россияне тем более, вот, они даже не хотят вообще ни на какие компромиссы, даже, скажем так, вот, ну, на те, которые могут неоднозначно быть восприняты у нас. Поэтому я думаю, что это действительно, это, что называется, делать красивое лицо там, при плохой игре, по-моему, так это называется. Да? Хорошую мину при плохой игре. И, собственно, и Путину ничего другого не остается. Да? Потому что на сегодняшний день, скажем, главным инструментом влияния Путина на Россию является пропаганда. Для пропаганды нужны вот такие заявления. И таким образом он решает свою и внутриполитическую проблему, потому что действительно все больше людей в России вовлекается в эту войну, все больше потерь, их уже тяжелее будет скрывать, хотя они до сих пор скрываются. Поэтому все равно вот нужно реагировать, давать, скажем, ответы на появляющиеся актуальные вопросы в обществе. Вот Путин таким образом как бы дает ответ, что мы вот развлекаемся, еще мы еще не начинали. Ну, опять же, это и нам понятно, скажем так, сигнал. Хотя мы уже с юмором это воспринимаем, мы прекрасно понимаем, что они уже не начинали, они уже заканчивают, в принципе. Но для Путина, ну, как бы он просто в своем амплуа, что называется, как бы он не меняет себя просто.
Хорошо, ну, берем заявление вот это вот Путина о том, что мы еще не начинали, и берем заявление Резникова. Зеленский отдал приказ деоккупировать юг Украины. Как вы считаете, ну, чисто теоретически, россияне могут повторить финт с севером Украины, когда вот они в конце... В конце марта взяли и ушли оттуда, якобы выполнили боевые задачи со Змеиным в качестве жеста доброй воли, и уйти с юга Украины, сказав, ну, теперь мы сосредоточимся на Донбассе, на освобождении Донбасса. В этом-то и была вся история. Ну, можно допустить, что, возможно, деоккупация юга, вот эти вот контрнаступательные действия, о которых вы говорите, начнет, ну, может быть, с началом конца вообще Российской Федерации в политическом смысле. Как же так? Мы еще ничего не начинали, и вот бежим с Херсонщины.
Ну, я не думаю, что они уйдут, потому что на самом деле юг это является реальной целью спецоперации. То есть это электро- и водоснабжение Крыма в первую очередь. И от отрезания Украины от морского побережья, то есть от портов, то, что мы видим сегодня, да, это фактически невозможно осуществление экспортно-импортных операций, от чего очень серьезно страдает наша экономика. Поэтому это реальная цель, они просто так от нее не откажутся. А то, что это будет началом конца Российской Федерации в политическом плане, ну, это неизбежно, это, скажем, Путин сделал такую ошибку, которая приведет к такому результату. Здесь с этим ничего не поделаешь. Это может быть раньше или позже, это уже вопрос, да. Но то, что этим закончится, это, ну, я уверен на 100%. Потому что они не могут воевать со всем миром, а сейчас весь мир фактически на нашей стороне. У России нет друзей. Даже Китай, который заявляет, что они... партнеры, да, но не союзники. Это существенные заявления. Поэтому я думаю, что, ну, как бы, им не стоит даже играться вот в попытку там красиво уйти, сохранить лицо, потому что это ни к чему не приведет. Потому что все равно будет, скажем, если они уйдут, то мы будем дальше наступать на том же Донбассе. Ну, никто нас там не остановит. Поэтому, ну, это все, знаете, ну, еще раз, это делать красивую мину при плохой игре. Называется.
Патовая ситуация для российского руководства. Спасибо большое, Сергей. Сергей Гармаш с нами был, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется политолог Андрей Акар. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, ну вот вы, надеюсь, слышали, да, вот последние слова Сергея Гармаша. С вашей точки зрения, действительно, вот оказался Кремль в такой патовой ситуации. Ну, если Украина начнет масштабные контрнаступательные действия на Херсонщине, с вашей точки зрения, ну, там готовятся к этому, к такому сценарию развития событий, или даже не допускают такого сценария развития событий в Кремле, станет ли это началом конца в политическом смысле Владимира Путина? Ну, когда увидят, что он не такой уж и крутой, и потерял связь с реальностью.
Проблема заключается в том, что у Кремля на любое контрнаступление, на любое наступление, на любую, на любые союзы против России в мире всегда есть последний аргумент. Этот последний аргумент называется «красная кнопка». И мы видим, что сознание лиц, принимающих решения в российской власти, оно достаточно специфично, и оно моделируется по сложному культурному и идеологическому алгоритму. И вот эти фразы о том, что нам не нужен мир, в котором не будет России, или что мы попадем в рай, а они просто сдохнут, это на самом деле очень важные маркеры, которые не просто позиционируют, ну, того же президента России как такого, знаете, одного из персонажей Достоевского, причем не какого-то конкретного, а такого персонажа, которого Достоевский еще не придумал, но это точно именно из творчества Достоевского, а не Льва Толстого или Тургенева. Так вот, то есть такой последний аргумент, он у России есть, и вот мы видим, что за последние месяцы этот аргумент то начинает серьезно обсуждаться, то потом вроде бы какой-то откат, что снова серьезно, да, то есть он постоянно в актуальной информационной парадигме находится. Поэтому в любом случае Россия всегда имеет возможность попытаться, подчеркиваю, попытаться поставить последнюю точку, ну, вообще в истории человечества как такового. Но если говорить о конвенциональных способах ведения войны, то, да, действительно, у России не беспредельный арсенал, и то, что сейчас речь идет о расконсервации вот так называемых вот этих мотолык, это МТЛ и МТЛБ, такие бронетранспортеры 60-х годов. Ну, в общем-то, это очень серьезный показатель, потому что ожидались танки «Армата», такие суперсовременные танки 21 века, а в результате пока что 1960-х годов гусеничные бронетранспортеры на 10 человек десанта или на 11. Вот. И, конечно, оказалось, Россия заложницей той политической модели, которая существует в российской политической системе. То есть принятие решений, когда оно принимается не коллегиально, как даже, помните, вот Политбюро, когда принимало решение о участии Советского Союза в афганской войне, вот говорят, что Брежнев был против. Вот. Но, тем не менее, решение было принято. Теперь решение принимает один человек, ну, в какой-то консультации или в согласовании, может быть, некоторым, с двумя-тремя человеками своего ближайшего окружения. Это мы, опять-таки, достоверно не знаем, можем догадываться. И такая система принятия решений, она всегда имеет в качестве своего риска то, что какие-то абсолютно очевидно ведущие к провалу и к краху политической системы решения, они все равно навязываются всей стране, всей политической системе.
Андрей, давайте его четко зафиксируем, да, если я вас правильно понял. Владимир Путин не может себе позволить контрнаступательных действий Украины на Херсонщине. И если они начнутся, он потянется к красной кнопке вплоть до того, что вы не исключаете возможности применения атомного оружия.
Ну, мы не можем исключить атомное оружие в любой ситуации, но конкретно по поводу Херсона, это, конечно, звучит очень занятно, вот уничтожить человечество, потому что ВС РФ не могут взять или оставить Херсон. Вот. Но, конечно же, значимость Херсона в нынешней ситуации для российской концепции ведения этих боевых действий, она большая, но не ключевая. То есть, в принципе, само по себе обладание Херсоном и Херсонской областью рассматривается как очень значимое, потому что нужна какая-то осязаемая победа. Помимо там, Донбасса, Донецка и Луганска. Вот. Но, тем не менее, современная российская пропаганда, в принципе, может доказать российскому обществу, ну или российскому населению, как правильнее, что оставление Херсона и Херсонской области, если таковое будет, так же, как острова Змеиный, это жест доброй воли, это проявление гуманизма, это какой-то сложный тактический трюк, как вот Кутузов же, он отошел от Москвы, да, вот, и может ВС РФ отойти от Херсона, ну, это же не значит войну проиграть. То есть, на самом деле, это не для пропаганды, это не критично, для самой логики военного противостояния это тоже не самая большая катастрофа. Но, в общем-то, все, как бы, тут ситуация, знаете, когда вот вам везет в чем-то, вот оно везет во всем, а потом начинает все из рук падать. Вот здесь как раз Херсон это может быть переломным моментом, когда начнет все падать из рук. Но пока не началось, и действительно вот то заявление, которое всех привело, заявление Алексея Резникова, которое всех привело в, может быть, некоторое недоумение, или которое стало таким сложным вопросом для обсуждения, я вижу в этом заявлении четыре возможных реконструкции или толкования этой мысли о том, что необходимо перейти к деоккупации юга Украины. Во-первых, это может быть очень хитрая игра. Тогда это месседж именно российской армии, российскому командованию, и месседж, например, для того, чтобы российское командование перебросило какие-то силы с Донбасса, там, из-под Славянска и Краматорска, и Бахмута в сторону Херсона. Это тогда очень сложная игра. Второй вариант. Это непрофессионализм. И как говорится, что не кажи гоп, поки не перескочишь, то это как раз тот вариант, что такие вещи вперед не говорят. Именно по этой причине я думаю, что это очень маловероятный вариант толкования. Третий вариант – это месседж, который дается именно Западу. И месседж переводится примерно так: «Дайте нам больше оружия и поскорее, мы уже готовы к контрнаступлению, поэтому если вы его не дадите прямо сейчас и очень-очень много, то вы нас как бы ставите…»
Давление такое, да, на западных партнеров. Побыстрее, мы готовы.
Да, и четвертый вариант истолкования этого месседжа – это дать надежду людям, которые живут в Херсоне и окрестностях, которые действительно живут в ужасной ситуации, и дать надежду, что помощь идет, и когда-то все скоро изменится вокруг. Тот вариант, который говорила дважды Ирина Верещук, это может быть просто сигнал к тому, что кто может, оттуда выезжайте, спасайтесь, потому что если начнется это контрнаступление, допустим, оно начнется не сейчас, а немного позже, а оно может реально, если говорить о теории военных, такой теории современной конвенциональной войны, то оно может начаться тогда, когда у Украины будет не только тяжелая артиллерия, но, скажем, достаточное количество бронетехники, то есть танков и такой вот армейской авиации фронтовой, то, чего на данный момент, видимо, нету, то, поэтому, наверное, оно может начаться позже, но, тем не менее, месседж дается сейчас, то есть, хотите остаться живы-здоровы, если есть возможность, просто текайте в лице, иначе просто можно не дожить до того времени, когда этот город будет освобожден.
Да, опасается Украина, что использует как живой щит мирное население, и действительно уже дважды Ирина Верещук призывала жителей Херсонщины покинуть оккупированные регионы. Андрей, у нас с вами буквально 2 минутки остается. Я хотел у вас спросить, готово ли будет руководство Российской Федерации идти хоть на какие-то компромиссы с украинским руководством в будущих переговорах, или это на данном этапе абсолютно исключено, и единственное требование Кремля – это капитуляция? Мы слышим постоянно такие по косвенным признакам, что Кремль не против этих переговоров. А вы какие-то возможности для поиска компромисса с той стороны, учитывая все то, о чем вы сейчас сказали, эти факторы, видите?
Любой компромисс из политических компромиссов, а именно разговор о том, чей же Крым, разговор о том, как Донецк и Луганск вернутся в Украину, любые подобные разговоры, они, кроме Херсона и Запорожской области. То есть Херсон и Запорожская область это могут быть, конечно же, полем какого-то определенного компромисса. Но Крым, Донецк, Луганск – это есть политическая смерть для главы режима и для всего режима в целом. То есть на чем держится легитимность верховного правителя в России? На то, что царь чудотворец. Да? Если он не чудотворец, ну, а там Крым это считается чудом, да, таким политическим. Если он не чудотворец, ну, значит, он перестает быть царем. Так вот, какие-то серьезные продуктивные переговоры сейчас какие-то украинские возможны по вопросу обмена пленными, по гуманитарным вопросам, ну, как они, видимо, и ведутся, просто, видимо, не обо всем сообщается. Вот. А политические переговоры, здесь получается ситуация, которая называется «пан или пропал». То есть здесь какие-то компромиссы сейчас политически невозможны, потому что любой компромисс губителен и для Кремля, и для Украины, и для Зеленского. Представьте себе, ну, невозможно представить Зеленского, который начинает переговоры на тему, а вот, знаете, Крым будет... Давайте в течение 15 лет разговаривать о том, что будет с Крымом дальше. То есть такая переговорная позиция заявлялась в Турции еще месяца три назад, да, но вот сейчас такая переговорная позиция, ну, как я вижу, наверное, как все видят, она невозможна. Соответственно, такая же переговорная позиция для Кремля — это самоубийство. Ну, мы все-таки понимаем, ну, наверное, исходим из того, что и Зеленский, и Путин, они... Ну, кто угодно, но не политические самоубийцы.
Поняли, услышали ваши красные линии, да, с вашей точки зрения у украинского и российского руководства. Спасибо большое, Андрей. Андрей Акара, политолог, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили этот эфир. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».